Читаются на этих ночных службах и жития святых. В первую мою ночь на Афоне читали отрывок из Иоанна Лествичника. В пустынном, почти черном от мрака соборе, где немногочисленные монахи, в большинстве старики, терпеливо упорно стояли в своих стасидиях, негромкий голос внятно произносил: «Как связать мне плоть свою, сего друга моего, и судить ее по примеру прочих страстей? Не знаю. Прежде, нежели успею связать ее, она уже разрешается. Прежде, нежели стану судить ее, примиряюсь с нею. И прежде, нежели начну мучить, преклоняюсь к ней жалостью. Как мне возненавидеть ту, которую я по естеству привык любить? Как освобождусь от той, с которой я связан навеки? Как умертвить ту, которая должна воскреснуть со мною? Она и друг мой, она и враг мой. Она помощница моя, она же и соперница моя, моя заступница и предательница. Скажи мне, супруга моя, естество мое, скажи мне, как могу я прибыть неуязвляем тобою? Как могу избежать естественной беды, когда я обещался Христу вести с тобою всегдашнюю брань? Как могу победить твое мучительство, когда я добровольно решился быть твоим понудителем?» Кажется, тут корень монашества. Безмерность задачи понимал и сам Авва Иоанн. Понимая, все-таки на нее шел, и если не столь красноречив ответ супруги моей, естества моего, все же решительность его знаменательна. «Если соединишься с послушанием, то освободишься от меня, а если приобретешь смирение, то отсечешь мне голову». Для слушателей эти и подобные им слова — невозвышенная поэзия и перворазрядная литература, не лирический вопль синайского игумена, а часть внутренней жизни, урок в битве за душу, за взращивание и воспитание высшего в человеке за счет низшего. Да, эти люди, долгие ночные часы, выстаивающие на службах, ежедневно борющиеся со сном, усталостью, голодом, кое-что понимают в словах, написанных не для литературы. Около 4 утренняя кончилась. На литургию, за ней тотчас следующую, у меня не хватило сил. Той же глубокой ночью светать и не начинало. Я возвратился на фондарик. Игумен благословил довольно молодого монаха показать мне скит. Этот был совсем иной, чем вчера, одноименный с ним на корейском канаке. Монахи все вообще разные. Они исповедуют одну веру, и это объединяет их. Но глубокая душевная жизнь в соединении с тем, что никто не носится со своей личностью, не выпячивает ее, напротив, как будто ее сокращает, это приводит к тому, что как раз личность-то и расцветает, свободно развивается по заложенным в ней свойствам. Отец Ха оказался одним из наиболее воспламененных боевых на Афоне. Мне особенно запомнились его трепещущие, слегка воспаленные бессонницей глаза, очень духоносные. Он среднего роста, с рыжеватой бородкой, быстр в движениях, несколько даже порывист, почти нервен. «Вы были на ранней литургии?» — спросил я его. «Наш обход начался в 8 утра. Как же? Как же? Очень устали?» «Нет, я ведь немного отдохнул, около часа. А потом, знаете, почитал. Ну, а я вот не достоял. Как-то вы одолеваете, ведь службы такие длинные». «Нет, ничего, привычка, привычка», — он говорил быстро и даже как бы слегка задыхаясь. Глаза его непрерывно двигались и жили. «Вот я сегодня с большим удовольствием читал. Мое чтение не совсем монашеское. Я интересуюсь философией. Плотины читаю. Современные философские журналы». Мы прошли с ним библиотеку, обычную светлую монастырскую комнату, книгохранилище со старичком-библиотекарем. Много раз потом мне показывали такие же старинные книги, печатные и рукописные. Ноты, миниатюры, заставки. И всегда было ощущение, что, несмотря на отдельных книжников, главное дело Афона далеко от книг, учености и коллекционерства. Хотя монахи афонские, греки в особенности, и собрали замечательные библиотеки. Мы видали еще в это утро трапезу и больницу, где кашляло несколько стариков, и в палате стоял сильный запах лекарственных трав. Но наиболее мы оба оживились, когда попали в так называемую гробницу, своеобразную усыпальницу афонских иноков. Гробница Андреевского скита — довольно большая комната нижнего этажа, светлая и пустынная. Шкаф, в нем 5 человеческих черепов. На каждом указано имя, число, год. Это игумены. Затем на полках другие черепа, около 700, рядовых монахов, тоже с пометами. И, наконец, самое показалось мне грозное. Правильными штабелями, как погонные сажени валежника, сложены у стены, чуть не до потолка, мелкие кости, рук и ног. Сделано все это тщательно, с той глубокой серьезностью, какая присуща культу смерти. Вот представилось, только особого старичка смерти отекаря не достает здесь, чтобы составлять каталоги, биографии, выдавать справки. А литература присутствует, на стене висит соответственное произведение. Помни, всякий брат, что мы были, как вы, и вы будете, как мы. Это Афон, особая его глава, которую можно бы назвать Афон и смерть. Вот каковы особенности погребения на Афоне. Хоронят без гроба, тело обвивается мантией, и так, по совершении сложного и трогательного чина, предается земле. Затем, через 3 года, могилу раскапывают. Если за это время тело еще не истлело, не принято землей, то, по вере афонцев, усопший был не вполне праведной жизни. Тогда могилу вновь взрывают и особенно горячо молятся за брата, посмертная жизнь которого слагается с таким трудом. Если же тело истлело без остатка, кости чисты и особого медвяно-желтого цвета просвечивают, это признак высокой духовности покойника. Кости тогда вынимают, омывают в воде с вином и складывают почтительно в гробницу. Поэтому афонские кладбища очень малонаселенные. Останки их обитателей довольно быстро передвигаются в гробницы. «А это, — сказал отец Христофор, указывая на железные кресты, — какие-то подобия клещей и поясов, на металлические кольчуги. Все это находили на некоторых из наших братьев, когда они умирали. Я попробовал один крест, другой. Они тяжелые, есть весом до 30 фунтов. Железные пояса напоминали музей пыток. Видите, — продолжал мой вожатый, и глаза его наполнились зеленовато-золотистым блеском. Живешь рядом со старичком, каждый день видишься на службах, а того не подозреваешь, что у него под рубашкой на голое тело такая штучка надета. И он почти ласково погладил заржавленную кольчугу. Вот они где, старички-то наши. Да, подумать о такой рубашке. Да на вас самом не надета ли вот эткая? Но я все-таки не спросил. Бесполезно. Не ответил бы, правды бы не сказал. Мы поднялись с ним опять наверх. Он мне много рассказывал. Святой, чьим именем его в монашестве назвали, был римский воин. С пылающими глазами он передавал о своей борьбе с инославцами. Не менее страстно осуждал чувственный оттенок католического поклонения Спасителю, культ сердца, стигматы и тому подобное. Нет, по-нашему, по-афонскому, это прелесть. Это не настоящий аскетизм, это прелесть. Прелесть на старинном языке означает прельщение, обольщение, вообще нечто ложное. В дальнейшем я уверился, что афонское монашество представляет действительно особый духовный тип. Это спиритуальность прохладная и разреженная, очень здоровая и крепкая, и весьма далекая от эротики, как бы тонко последняя ни была сублимирована. С несочувствием, отрицанием стигматов относятся Афонсо и к святому Франциску Ассизскому. У входа на террасу, ведущую на фонарик, я вновь залюбовался жасмином. Нежные, бело-золотистые его цветы были полны влажного серебра. Жасмин — Россия, детство, мама, то, чего не будет никогда. Отец Христофор заметил мое восхищение и сорвал букетик. «Мы не против этого. Мы тоже цветы любим. Божье творение. Не думайте, что мы природой не любуемся». И стал показывать мне султанку, похожую на лавр, почтительно трогал рукой ствол черно-величественного кипариса. Несколько бледных жасминов Андреевского скита я и поныне храню засушенными в книге. Я ходил еще раз в Корею. Хотелось увидеть древний ее собор и греческие фрески. Ни то, ни другое не обмануло. Собор 15 века невелик, несколько сумрачен, полон тусклого золота, удивительной резьбы, тонкой чеканной работы на иконостасе. Из глубокого купола спускается на цепочках хорос, металлический круг изящной выделки, необходимые украшения всех греческих соборов на Афоне. Корейский собор считается первоклассным памятником греческой живописи. Его расписывал знаменитый Панселин, глава так называемой Македонской школы. Фрески Панселина XVI века. Они монументальны, очень крепки, несколько суровы. К сожалению, их подновляли. Более полное понятие о Панселине получил я позже, в небольшом греческом монастыре Пантократоре, где есть совершенно нетронутые его работы. Во фресках же Корейского собора, при всех огромных его достоинствах, почуялся мне некий холодок. Все тот же словоохотливый, фандаричный, провожал меня из Андреевского скита. Мы направлялись теперь в монастырь святого Пантелеимона. Игумен благословил гостиника проводить меня в гору до Железного креста, где расходятся тропинки, и одна из них ведет в Пантелеимонов монастырь. Мы поднимались при редеющем тумане. Спутник рассказывал мне о скитском хозяйстве, о боках масла, такая мера, о сене, о мулашках и многом другом. Мы благожелательно расстались с ним в глухом горном месте, у Железного креста, откуда начинался уже спуск к западному побережью полуострова. Теперь я шел один. Чудесные каштаны, дубы, ясени покойным ровным строем приближались, удалялись, молчаливо окружая меня. Дорожка была еще влажна и не так камениста, как в других местах. Погода менялась. Что-то в небе текло, путалось по-новому, туман расплывался, и не показалось удивительным, когда вдруг золотыми пятнами сквозь густую листву каштанов легло на сырую землю милое солнце. Началась его победа. Чем далее я шел, тем больше тишина освещенных лесов озарялась светом. Ложочки начали дымиться. Из непроходимой глубины, нежно, музыкально, для нашего слуха всегда слегка заунывно, закуковала афонская кукушка. «Кукушка, кукушка, сколько мне лет жить?» Так спрашивали мы в детстве, в родных лесах калужских. Так взрослым странникам в глухих фракийских горах вопросил я вещунью. Солнце все сильней, непобедимее сияло, туманной синевой сквозь редеющие деревья глянуло море. Скоро показались и главы монастыря святого Пантелеимона. Монастырь святого Пантелеимона. Передо мной снимок, изображающий вход в обитель. Залитая солнцем четырехугольная сень, увенчанная куполом, вся увитая зеленью. Темно, прохладно под нею. Несколько монахов, и в глубине врата, ведущие в крепостной толщины, сумрачный проход на двор монастыря. Смотрю на колонны с коринфскими капителями, поддерживающими углы этого огромного крыльца. Вспоминаю блеск афонского солнца, розовое цветение азалий, увивающих стены с небольшими заоваленными окошечками, откуда иной раз выглянет монах. Вспоминаю и переживаю те минуты, когда столько раз входил и выходил я этими тесными вратами. А сейчас в полутьме над входом едва различаю низ большой иконы, но я знаю, кто это. Не раз почтительно снимал я шляпу пред изображением великомученика и целителя Пантелеимона. История главного русского монастыря на Афоне, как и вообще появление русских на нем, сложна и заводит очень далеко. Сохранился акт передачи русским, дотоле ютившимся в небольшом скиту Богородицы к Силургу, древоделия, захудалого монастырька Фессалоникийца в честь святого Пантелеимона, на месте несколько выше теперешнего нашего монастыря, где сейчас старый или Нагорный Русик. Русские получили монастырь Фессалоникийца в 1169 году. Вот с каких пор поднял святой Пантелеимон свою целительную ложечку. Он с ней всегда изображается, над Русью. Почему монастырь Фессалоникийца, уступленный русским, им, очевидно, стало тесно в скиту к Силургу, назван Пантелеимоновским и сохранил это название, я не знаю. Об этом не упоминается в источниках. До конца XVIII века монастырем святого Пантелеимона был так называемый Старый или Нагорный Русик. Теперешняя обитель более нова. Около 1770 года монахи оскудевшего Русика спустились от него вниз, к морю, и, поселившись вокруг уже существовавшей келии иерийского епископа Христофора, основали нынешний огромный монастырь, оплот всего русского, на Афоне. Старый же Русик существует и по сей час, скорее как небольшой скит с остатками древних стен и башни, пирга. Вот я раскрываю большой том истории монастыря, и на одной из страниц нахожу снимок со старинной чудотворной иконы святого, ныне находящейся во втором соборном храме Покрова Богородицы. Я не раз видел ее в церкви. Теперь рассматриваю подробнее. Она является как бы живописным житием святого. Вокруг лика изображены 14 наиболее замечательных событий его жизни. Святого Пантелеимона можно было бы назвать святым отроком. Таким его всегда изображают, таков он был в действительности. Царь в короне с наивно вырезанными зубцами сидит на троне. Перед ним мальчик с ореолом вокруг головы. Царь делает рукой знак одному из стоящих позади мальчика. Этот царь повелевает Ефросину обучать святого врачебному искусству. Далее почтенный монах сидит у стола, мальчик пред ним слушает наставление. Затем мальчика оглашает Ермолай, над ним совершают крещение, и уже он сам воскрешает умершего. Вот он, несколько старше, врачует очи слепого ребенка, раздает хлебы бедным, пред тем же царем в той же зубчатой короне исцеляет расслабленного, которого приносят на носилках. Начинаются его страдания. За что мучают юношу, делавшего только добро? Значит, за то же, за что и Христа распяли. Вот его ужигают, привязав к дереву факелами. Бросают диким зверям, вот его нежное тело на страшном колесе, и, наконец, огромный воин усекает святого, стоящего на коленях. И голова эта, столь уже знакомая, в том же золотом нимбе, покорно лежит на земле. Как святая Цицилия есть образ страдалицы, девы, прославленной римскими катакомбами, так святой Пантелеимон есть облик целителя и утешителя отрока, укрепленной восточной церкви. На некоторых иконах святой изображен с почти девической мягкостью лица, и на уединенном Афоне, столь строгом и чистом, это есть звук величайшей мировой нежности. Средину вышеуказанной иконы занимает его главный лик. В потоке света, сходящего сверху, юноша в нимбе держит в левой руке ковчежец, а в правой у него ложечка с крестом на конце. Он смотрит прямо в глаза. «Если у тебя болит душа или тело, подойди ко мне с верой и любовью. Я зачерпну из своего ковчежца доброго для тебя снадобия». Я видал изображение святого и в греческих монастырях, но особенно он утвердился в русских. Тысячи паломников поклонялись ему. Это преимущественно русский святой, как и Николай Мерликийский. Русское сердце — легкоплавка. Оно охотно поддается трогательному. Нуждаясь в очищении и исцелении, оно без затруднения раскрывается на призыв кроткого великомученика. Монастырь святого врачевателя есть монастырь общежительный. Это значит, что его братья живет как одно целое. Ни у кого нет собственности, никаких личных средств, хозяйства, стола. Общая и трапеза. Монастырем управляет избранный пожизненно игумен. Власть игумена в общежительных монастырях не ограничена. Основа этой жизни есть отсечение личной воли и беспрекословное иерархическое подчинение. Без благословения игумена ни один монах не может выйти за врата монастыря. Каждому из них он назначает послушание, то есть род работы. Таким образом, существуют монахи-рыбаки, дроворубы, огородники, сельскохозяйственные рабочие, виноделы, пильщики, а из более интеллигентных профессий – библиотекари, грамматики, иконописцы, фотографы и тому подобное. Как живут эти люди в черных рясах, наполняющие четырехугольник корпусов вокруг собора? День монастыря заведен строго и движется по часовой стрелке. Но так как все необычно на Афоне, то и часы удивительные. До самого отъезда я не мог к ним привыкнуть. Это Древний Восток. Когда садится солнце, башенную стрелку ставят на полночь. Вся система меняется по времени года. Надо передвигаться, приспособляясь к закату. В мае разница с европейским временем выходит около 5 часов. Так утренняя в Пантелеимоновом монастыре начиналась при мне в 6 утра, в час ночи по-нашему. Она продолжается от 4-4,5 часов. Здесь и далее считаю по-европейски. За ней идет литургия до 6 часов. Следовательно, почти вся ночь уходит на богослужение, характерная черта Афона. До 7 полагается отдых, с 7 до 9 – послушание, почти для всех. Даже глубокие старики выходят на работу, если мало-мальски здоровы. В лес, на виноградники, огороды. Вывозят бревна на быках, на мулах сено и дрова. В 9 утра – трапеза. Затем до часу вновь послушание. В 1 час – чай и отдых до 3. Послушание до 6 вечера. От 5:30 до 5:30 в церквах служат вечерни. Монахов на этих службах дневных бывает мало, большинство на работе. Но вечерни читают, вычитывают, как здесь выражаются, им и там. 6 часов вечера – вторая трапеза, если это не постный день. Если же понедельник, среда или пятница, то вместо трапезы полагается чай с хлебом. Вслед за 2-й трапезой звонят к повечерию. Оно продолжается от 7 до 8. Далее идет келейное правило, то есть молитва с поклонами в келии. После каждой краткой молитвы монах передвигает четки на 1 шарик и делает поясной поклон. На 11-м большом шарике кладет земной поклон. Таким образом, рясофорный монах, низшая ступень пострижения, делает ежедневно 600 поясных поклонов. Мантийный – около 1000, схимник – до 1500, не считая соответственных земных. На монашеском языке это называется «тянуть канончик». Лесофор тянет его часа полтора, схимник — до трех, трех с половиной. Значит, лесофор освобождается около десяти, остальные — около одиннадцати. Время до часу, когда начинается утренняя, и есть основной сон монаха. 2-3 часа. Сюда добавляется еще нередко один утренний час и, быть может, час среди дня после чая. Так как у каждого есть и свои, кое-какие мелкие дела, отнимающие время, то надо считать, что спят монахи не более 4 часов, а то и менее. Для нас, мирских, видящих эту жизнь, основанную на том, что ночью люди молятся, днем работают, очень мало спят и очень дурно питаются, загадка, как они ее выдерживают. Но живут. Доживают до глубокой старости. Притом, основной тип афонского монаха, как мне кажется, тип здоровый, спокойный и уравновешенный. Гостеприимство, мягкость и приветливость к приезжим – отличительная черта афонцев. Но не только это касается гостей. За все свое пребывание на Афоне могу ли припомнить раздражение, брань, недоброжелательство, вырвавшееся наружу? Конечно, монахи не ангелы, они люди, в большинстве простого звания. Образованных среди них мало, но какая воспитанность в высшем смысле? Манеры, движения, речь, поклоны — все проникнуто некоторым эстетическим ритмом, который поражает. В них есть удивительное благочиние и сравнительно с миром большая незлобность и доброта. Думаю, во-первых, что известный тип просто подбирается. Людям хищного, волчьего склада все это чуждо. Нет им интереса идти в монастырь. Второе — качества природные воспитываются. Нельзя безнаказанно по несколько часов в день слушать возвышеннейшую службу, петь, молиться у себя в келье, ежедневно до заката просить друг у друга прощения, каждую неделю исповедоваться и причащаться. Ясно, что в такой обстановке надо ждать наибольшего расцвета лучших человеческих свойств. Итак, я жил в своей комнате на Фандарике, окруженный необыкновенно благожелательным и ласковым воздухом. На столе моем часто стояли розы. Два окна выходили на голубой простор неба и моря. Нежная синева его замыкалась туманной линией гор полуострова Лонгоса. Между мною и морем старинный решетчатый балкон. Перила его увиты виноградом, и сквозь лапчатую зелень море еще синей. Внизу плоская крыша библиотеки, далее корпус келий и направо купола собора. Комната всегда полна света и радостности.